Радіо Свобода. Свобода в кафе на крыше штаб-квартиры «Свободы» в Праге. Сегодня мы обсуждаем футбол. Естественно, футбольный европейский чемпионат. Программу решили назвать «Эффект вытеснения». Чем замещается, собственно, спортивное содержание, которым обычно занимаются специалисты? Как на смену чисто футбольному, спортивному содержанию приходит содержание политическое, неоисторическое, коммерческое даже, рекламное, светское? Вот об этом мы сегодня будем говорить с Ефимом Фиштейном, международным обозревателем «Радио Свобода», с Либором Дворжиком, публицистом и комментатором чешского радио, с директором грузинской службы «Свободы» и спортивным обозревателем Давидом Кокабадзе, с моими коллегами Ярославом Шимом, историком Центральной Европы, и Андреем Шаром. Андрей, я попрошу первого высказаться.
Я основываюсь на своем опыте болельщика уже с более чем 30-летним стажем и на опыте журналиста, который периодически пишет на спортивные темы. Мне кажется, что в последние годы или в последние десятилетия крупные спортивные соревнования, и Евро-2012 ярко это подтверждает, наполнились большим количеством новых смыслов, которые для многих, а может быть и в большинстве своем, вытесняют, собственно, спортивный смысл, хотя эксперты утверждают, что уровень Евро-2012 очень высок, и это высококачественное спортивное событие. Тем не менее, если вспомнить, что было, предположим, 30 лет назад, довольно скромный турнир, выступали 8 команд, мужчины смотрели вечерами по телевизору, в лучшем случае с бутылкой пива. Ни о каких коллективных походах в кафе, ни о каких маршах болельщиков речи не было. Не было и дискуссий, сколько-нибудь выходящей за рамки, собственно, спортивных оценок. Сейчас все изменилось, и можно перечислить коротко десяток новых смыслов, которые и обуславливают то, что это всемирное глобальное событие по популярности своей, сопоставимое разве что с конкурсом Евровидения, который тоже к музыке имеет отношение довольно опосредованное. У Евро-2012 есть абсолютно отчетливый политико-идеологический смысл, есть административный смысл, потому что это, в конце концов, идея общей Европы, и за ней стоит Мишель Платини и вся команда, которая работает над продвижением Евро-2012 на восток. Это смысл исторический, патриотический, ностальгический, и выражением его являются марши болельщиков, драки, большое количество национальных флагов, попытка новой идентификации в уже идентифицированной Европе. Это огромный коммерческо-рекламный смысл, поскольку это большое предприятие экономическое, прибыльное, вокруг которого завязаны интересы огромного количества людей и в котором кроются очень большие деньги. Это смысл гедонистический, потому что у людей много свободного времени, многие могут позволить себе выехать и потратить несколько сотен или тысяч евро или долларов на то, чтобы посмотреть это своими глазами, что было невозможно в таких объемах 10-20 лет назад, тем более в условиях разъединенной Европы. Можно продолжать этот перечень. Мне кажется, что все это не то, что вытесняет спортивный смысл, он уходит на второй план, и каждый в результате выбирает все, что хочет. Каждый является футбольным комментатором, потому что под футболом можно понимать сейчас все, что угодно. Это и политика, это и идеология, и экономика, и так далее, и тому подобное. Изменилась картина мира, изменилось представление о том, что такое современный мир. Он стал очень большим, одновременно очень маленьким. И человек, сидящий наедине с компьютером, он еще и получает дополнительный способ личного участия в большом каком-то деле, отправляя свои комменты по поводу матча, который он только что увидел, что тоже было невозможно четверть века назад. Вот, как мне кажется, это может очертить какой-то общий круг вопросов, потому что у каждого из этих смыслов есть свое отдельное тематическое измерение какое-то.
Андрей Шаров, спасибо. Я хочу мнение Давида Кокабадзе услышать.
Я бы подхватил вот ту идею, которую Андрей высказал. Я абсолютно согласен. Хотя это неинтересно, наверное, когда все соглашаются. Вот Андрей вспомнил о том времени, когда в финальном турнире чемпионата Европы выступало всего 8 команд. А раньше и финальных турниров-то не было вообще. Команды играли дома и на выезде, и потом финальный матч проводился на нейтральном поле. Так что это совершенно другой характер имел этот турнир. Он превратился из буквально локального такого небольшого спортивного события, превратился в глобальное событие. И говоря о политической составляющей вот этого турнира, мне бы хотелось вспомнить другой турнир еще большего масштаба. Это чемпионат мира 2006 года, который прошел в Германии. И вот я немножко, может быть, преувеличиваю, но в самосознании немецкого народа он сыграл очень большую роль, потому что там впервые за все послевоенное время стали опять размахивать немецкими флагами.
Правда, другими, да.
Естественно, другими флагами, слава богу. Но это факт. До тех пор, значит, до 2006 года, вряд ли кому удавалось увидеть на улицах немецкие флаги. А во время чемпионата вот это впервые появилось, и потом буквально во всех городах, на всех машинах вы могли увидеть эти флаги. И теперь уже не стыдно в Германии, и самим немцам уже, так сказать, они как бы... Вот этот переломный период прошли в период чемпионата мира. И теперь это уже абсолютно нормальное положение дел. Вот взять, выйти на улицу и просто поболеть за свою команду, будучи немцем. Выйти с флагом.
Давид, я подхватываю вашу мысль. Я только что вернулся из Германии. Интересно то, что там не стыдно выйти и с греческим флагом, и с русским флагом, помахать им, покричать и поездить, и не получить какой-то негативной общественной реакции. Все нормально. Ярослав Шимов.
Вот по поводу Германии я бы внес одну маленькую поправку. Насколько я помню, в 90-м году, когда Германия, собственно, и выиграла чемпионат мира, там был очень важный момент, что Германия в тот момент объединялась. И тогда вот эти моменты, так сказать, патриотические, одновременно демократические, вообще вся эта эйфория того рубежа 80-х-90-х, тогда они уже чувствовались. Потом действительно было снова, если говорить о Германии, такой немножко спад. И потом, как Давид совершенно верно сказал, новая уже современная ситуация возникла уже после чемпионата 6-го года. Но в 90-м году это чувствовалось, потому что немцы были горды тем и плыли на волне эйфории по поводу того, что они объединяются. Естественно, на футболе это не могло не сказаться, не на футболе, конечно, а на атмосфере вокруг футбола. А если говорить о нашей нынешней теме, мне вот пришла в голову такая мысль, что с футболом, может быть, происходит нечто обратное тому процессу, который в какой-то мере происходит, допустим, с классическим искусством. Вот есть такая картина «Взятие Бреды». Бреда – это город в Голландии. Картина, если я не ошибаюсь, Веласкесом. Веласкес, да. Она изображает конкретное историческое событие времен войны в 17 веке между Испанией и Соединенными Голландскими провинциями. И если тогда, когда она была написана, она была людям того времени скорее интересна как описание конкретного события того времени, военной истории, то сейчас она, конечно, когда мы на нее смотрим, она более интересна как произведение искусства. Как художник ее написал, какая там композиция, что это такое в контексте изобразительного искусства того времени и так далее. Вот с футболом полностью наоборот. Если там несколько десятков лет назад интереснее было, так сказать, большинству людей, которые интересовались футболом, кто как, ну, грубо говоря, забил гол, какая была разыграна комбинация и так далее, то сейчас на это наслоилось огромное количество вот всех прочих контекстов политических, идеологических, культурных и так далее и тому подобное. То есть обратный процесс.
Слав, спасибо. Ефим Фюрштейн.
Трудно оспаривать, что любой вид спорта, в том числе и футбол, несет дополнительные нагрузки сегодня, особенно в мире постмодерна, где многие явления воспринимаются нами через символы скорее. Но я бы хотел не согласиться в том основном, что якобы спортивная игра футбол выхолощена от самого спортивного содержания, что осталась лишь как бы эта дополнительная нагрузка. Мне кажется, что не так. Если от общего явления вычесть вот сам футбол, игру, скажем, финальную, то, по-моему, ничего не останется, потому что дополнительная нагрузка без этого основания, без самого спортивного состязания оказывается пустой вещью. Трудно придумать, чем ее можно заменить, за что и как можно болеть, если бы не было самой игры со всем ее напряжением, неизвестностью исхода и так далее. Что же касается вот этих дополнительных нагрузок, то здесь стоит, наверное, сказать, что с тех пор, как спорт стал международным, скажем, в начале 20-х годов прошлого века, 20-го века, мне кажется, с самого начала он нес вот эту дополнительную нагрузку, которая является национальная самоидентификация. Когда вместо больших войн встречались две команды и решали, как бы замещая народы, решали эту проблему. Кто лучше, кто сильнее. Как когда-то на поле битвы выходили от каждого войска два богатыря и решали исход битвы. Уже не нужно было сражаться. Но эта нагрузка дополнительная была всегда, этот элемент был всегда. Вспомните самую конфликтную Олимпиаду, Олимпийские игры 1936 года. Разве Германия тогда не вкладывала вот эту идею, этот смысл? Мы лучше всех, потому что мы дальше всех прыгаем, и быстрее всех бегаем, и быстрее всех плаваем. И вообще известно, что вот именно, скажем, победа черного легкоатлета Оуэна тогда была пощечиной вот этому пониманию, немецкому пониманию Олимпийских игр. Но это не всегда было негативно. Иногда это воспринималось как высоко позитивный эффект, особенно когда речь шла, скажем, о побежденной или обиженной нации, народе. Например, в 69-м Чехословакия играла в хоккей, чемпионат мира по хоккею против российской команды, тогда команды Советского Союза, победила ее дважды. Это вызвало здесь взрыв эмоций, полетели головы, снимались партийные деятели и так далее за то, что они открыто симпатизировали своей команде. То есть надо, по-моему, быть осторожным, давая оценки как однозначно негативные. Не всегда это так было. Но всегда и сейчас, мне кажется, осталась суть. Это игра с высоким напряжением, без известного конца. Кстати, и ход этого нынешнего чемпионата Евро-12 показывает, что там любые исходы возможны. Судьба российской команды, судьба чешской команды позволяют говорить о том, что не все вылилось, не все вышло в свисток, не все вылилось в эту дополнительную нагрузку. Остается элемент игры непредсказуемый.
Ефим Фирштейн, спасибо. «Свобода» в кафе на крыше штаб-квартиры радио «Свобода» в Праге. Евро-2012. Футбол. Эффект вытеснения. Любор Дворжик, пожалуйста.
Я бы хотел бы сказать вот что. Все друзья, которые сидят около этого стола, живут достаточно долго в Чехии, чтобы, наверное, согласиться со мной. В принципе, что касается футбола, мне кажется, что у нас вот этой другой какой-то политической или националистической нагрузки именно в отношении футбола, в принципе, не то чтобы нет, но она гораздо слабее, чем, скажем, там у поляков или у русских. Это сказывается прямо сейчас на этом чемпионате. Другое дело, то, что сказал Ефим про 69-й и эти два хоккейных матча, это была настоящая имитированная война, и поэтому хоккейные баталии, вот, скажем, сегодняшних чехов, сегодняшними русскими, они все еще несут именно этот почти идеологический оттенок, это так. Но что касается футбола, у нас к этому все относятся, я думаю, довольно спокойно. И вот этого напряжения, которое уже десятки лет касается хоккея, особенно, как я сказал, вот этих матчей с Россией, в принципе, по-моему, нет.
Либер, ну неужели не расстроились чехи, когда проиграли русским первые?
Конечно, расстроились, а как же? Но понимаете, даже тогда не было никакой трагедии. Хотя это было не поражение, это был разгром. Но ничего такого, что возникало вот во времена, скажем, тоталитарного режима, когда вот возникали вот эти имитированные войны, такого ничего не было. Это я вам точно могу сказать.
Либер Дужит, спасибо. Андрей Шарин.
Я с Либером больше не соглашусь, чем соглашусь, и проиллюстрирую это конкретными общественно-политическим примером, с вашего позволения. Меня этот чемпионат, этот Евро, натолкнул на мысль о том, что для группы стран, я их условно назову сейчас странами новой демократии, к которой относятся Чехия и Польша, отдельно от России и Украины, там свои совершенно проблемы. Евро – прекрасная возможность для работы с теми национальными комплексами, которые еще остались. Я не даю сейчас политических оценок событий 68-го года, они нам все понятны. Однако, вот я беру газету «Младо фронта Днес», и там написано: 21 августа 1968 года советские танки вошли в Прагу. Что правда? 21 августа, ровно через 20 лет, родился нападающий сборной Польши Роберт Левандовский. И теперь этот польский танк будет крушить российскую защиту. У меня нет даже особых претензий к этому журналисту, который так в лобовом плане выстроил эту работу. Да.
Не надо зачитываться «Молодой фронт». Это я просто.
Нет, тем не менее, это хороший пример, потому что есть же много других примеров. Потому что соблазны есть. Нет, это довольно много этого. Дело в том, что общая концепция чешской футбольной общественности: мы с поляками пройдем, русских не пустим, да, а у греков на это не хватит сил. Это к тому я говорю, что этот фон существует, он очень сильный. Он, на самом деле, довольно обидно антирусский, этот фон. Если мы остаемся в плоскости размышлений футбольных или даже футбольно-общественных, только, а не говорим сейчас о политике, то это довольно обидно для любого такого русского сознания, поскольку все-таки, ну, это совсем разные вещи. Тем не менее, эти вещи воспроизводятся. Они воспроизводятся и в Польше. Они с огромной силой воспроизводится и в России. Это значит, что проблема существует, и трудно же представить себе, чтобы на матче, скажем, Англии и Франции, тот пришел с портретом Жанны д'Арк, предположим. Я помню, как на трибунах Пражского стадиона болельщики «Спартака» разворачивали, например, русский танк. Да, и в 68-й год. И какую это спровоцировало здесь реакцию болельщиков. Вот в тех странах, которым есть между собой еще что вспомнить, где демократические институты еще только формируются, по большому счету, эти темы остаются актуальными. Как мне кажется, здесь это наслоение общественно-политическое играет значительно большую роль, чем в тех странах, где эти вопросы, в том числе и вопрос национальной идентификации, хотя я согласен с тем, что говорил Давид о Германии, они уже в целом решены.
Андрей Шаров, спасибо. Ярослав Шимов.
Ну, я бы, во-первых, не отделял, как Андрей, здесь страны Центральной Европы от Восточной Европы. Это все, грубо говоря, в одном флаконе. И русские комплексы, и чешские, и польские. Потому что, когда российские болельщики приезжают и разворачивают на Варшавской трибуне огромный баннер с неким чудо-богатырем в багровых тонах, с окровавленным мечом и огромной надписью «This is Russia», то, простите, это тоже манифестация своих комплексов еще та, на которую, так сказать, соседние страны реагируют своими комплексами. В общем, здесь, если говорить очень грубо и очень примитивно, здесь в этом регионе слишком многим, к сожалению, не то чтобы лечиться надо, это, конечно, слишком резко сказано, но
работать над собой,
а лечить будет история. Если она будет развиваться в нормальном направлении, без того, чтобы футбольные столкновения не перерастали в какие-то более серьезные, то оно, в конце концов, сгладится. Вот из моих наблюдений, и здешних, и польских в свое время, поколение, которое сейчас помоложе, которому сейчас что-то в районе 20, оно на самом деле эти футбольные страсти переживает в меньшей мере, как ни странно. То есть, допустим, я спросил нескольких своих чешских знакомых, у которых есть дети уже взрослого, но еще очень молодого возраста. Вот по поводу матча Чехия-Польша. Решающий был матч за выход из группы. Смотрели? Ну, так смотрели. Кто-то смотрел, кто-то даже выключил. То есть, такого накала страстей, такого вот буйства эмоций не было. Мы вообще иногда преувеличиваем значение, так сказать, масштаб популярности спортивных игр в обществе. Вот меня поразила недавняя статья, вышедшая в BBC, где приводились результаты социологического опроса в Англии, на родине футбола, где футбол стал чем-то вроде национальной религии. Опрос задавался следующим образом. Интересуетесь ли вы вот ходом чемпионата Европы? В общей сложности 56% опрошенных дали ответ: либо не интересуюсь вовсе, либо интересуюсь, но как бы мельком, чуть-чуть. И только 44% интересуются в значительной степени. Оказывается, что, в общем, это в каком-то смысле истерия болельщицкая, и в позитивном, и в негативном смысле, она далеко не всеобщая. И мне кажется, это тоже важный момент, который следует учитывать.
Ярослав, вам спасибо. И Ефим Фиштейн.
То, что сказал Андрей, я бы, может быть, даже счел вот такое отношение небезразличное к футбольным матчам, скажем, между той же Чехией и Россией, за естественный пережиток прошлого, поскольку это и события моей жизни, моя память и так далее. Если бы я не был свидетелем обратного, несмотря на то, что писала «Младофронт Днес» или какие статьи можно было встретить иногда, я видел реакцию толпы. От толпа на площади – это самое надежное. Если где-то проявляется массовая истерия, то скорее в толпе, особенно в толпе футбольных болельщиков. И встреча со сборной России меня удивила именно этой реакцией толпы. Толпа не была недоброжелательной вообще. И толпа, и на следующий день печать оценили высокий класс игры российской сборной. Все. Никто не попытался как бы переложить вину с больной головы на здоровую и сказать, что вот там судья нас засудил неправильно, или русские играли грубо, там подножки давали. Ничего такого. Сказали просто и однозначно, печать сошлась, мнение в этом смысле, без исключений, что российская команда заслужила победу. Много критики было в адрес своей команды. Но вот этого отношения я не почувствовал. Другое обстоятельство было любопытным. Еще недавно, лет 20 назад, чешское общество, особенно футбольное сообщество, болельщиков сообщества, было глубоко российским сообществом по отношению, особенно к другим, к чернокожим, например. Здесь играли иностранные команды, среди которых, вы знаете, что француз черного цвета кожи не редкость. И чешские болельщики на стадионах проявляли этот расизм, за что и были несколько раз наказаны международные ассоциации. Сейчас сложилось так, что в составе чешской команды играет один чернокожий чех. Я не знаю, он, наверное, по отцу, черный по матери, скорее всего, чех или вырос здесь. Чешский у него блестящий, родной, совершенно родной. Но русские болельщики встречали его неизменно вот этими обезьяньими жестами, что отметили и чешские комментаторы. Что так, это сейчас уже не принято. Здесь не принято даже, раз в национальную команду мог пройти черный.
Ефим Фюрштейн, спасибо. Давид.
Я бы хотел продолжить ту мысль, которую высказал Ефим. Не отрицая того факта, что антагонизм или антипатия, которая может существовать между какими-то народами, нациями, он проявляется и в болельщицкой среде, иной раз довольно резко. Я все-таки хочу отметить вот на примере противостояния грузинской и российской регбийных сборных. Я хочу отметить тот факт, что вот эта антипатия, или вот особенно послевоенная, после 2008 года, я присутствовал на нескольких матчах сборной Грузии и сборной России по регби, хотя это, я признаю, что, конечно, регби все-таки не пользуется той популярностью, которой пользуется футбол, но в болельщиках я не обнаружил ни одного там лозунга или ни одного выкрика, который бы был направлен против российского народа или там нации. Это было чисто спортивное противостояние, которое в последние годы всегда заканчивается в пользу грузинской сборной. И, конечно, это вызывает какое-то удовлетворение, наверное, более сильное, чем только спортивное. Значит, это, видимо, все-таки, как Ефим сказал, это проявление тех чувств, которые раньше проявлялись в каких-то боях, в войнах. Но, опять-таки повторю, здесь не было там антироссийского настроения или вот таких высказываний, лозунгов. Я еще раз повторю, я не заметил нигде.
Давид Кокабадзе, спасибо. «Свобода» в кафе на крыше штаб-квартиры «Радио Свободы» в Праге. «Евро-2012. Футбол. Эффект вытеснения. Как, собственно, спортивное содержание трансформируется в содержание политическое, информационное, коммерческое, идеологическое». Мы сегодня говорим с чешским публицистом, комментатором чешского радио Либором Дворжиком, международным обозревателем «Радио Свободы» Ефимом Фюрштейном, директором грузинской службы «Радио Свободы» и спортивным обозревателем Давидом Кокабадзе, историком Центральной Европы, сотрудником «Радио Свобода» Ярославом Шимовым и с обозревателем, ведущим «Радио Свободы» Андреем Шаром. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Полиция Свердловской области подтвердила информацию об обыске в реабилитационном центре фонда «Город без наркотиков». По сообщению МВД, обыск проводился по решению суда в рамках расследования уголовного дела о незаконном лишении свободы, возбужденного в июне по заявлению нескольких пациентов. В Хасавюрте, Дагестане, совершено нападение на наряд дорожно-патрульной службы. 5 человек ранены. Активисты движения «Левый фронт» провели акцию протеста возле здания Российского министерства образования и науки. По словам лидера движения Сергея Удальцова, собравшиеся требовали отмены 83-го федерального закона, согласно которому сокращается государственное финансирование многих бюджетных учреждений, в том числе в сфере образования. Представители сирийской оппозиции съезжаются в Каир для участия в объединительной конференции под эгидой Лиги арабских государств. Лидеры Израиля, президент Шимон Перес и премьер-министр Беньямин Нетаньяху, направили послание новому президенту Египта Мохаммеду Мурси, приступившему к исполнению обязанностей главы государства. В обоих посланиях отмечается необходимость сохранения мира между двумя странами. На севере Кении 16 человек погибли и более 40 были ранены в результате нападений на 2 христианских храма в городе Гарисса. На востоке Афганистана у города Газни при взрыве погибли 5 мирных жителей, 11 получили ранения. С 1 июля страной-председателем Европейского Союза на полгода стал Кипр. С сегодняшнего дня вступает в силу эмбарго Евросоюза на импорт иранской нефти. По оценкам экономистов, это может привести к сокращению вдвое доходов Ирана от продажи топлива. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в кафе на крыше штаб-квартиры «Свободы» в Праге. Евро-2012. Футбол. Эффект вытеснения. Как замещается, собственно, спортивное содержание? И замещается ли оно содержанием патриотическим, неоисторическим, общественно-политическим, коммерческим, рекламным и даже модным, я бы сказала? Вот о том, как выглядит Евро-2012 с точки зрения не только спортивных комментаторов, но и наблюдателей за процессами в масс-медиа, с точки зрения культурологов и людей, которых вообще интересует общественная жизнь, общественное движение. Мы об этом сегодня говорим с вами коллегами Ярославом Шимовым, историком Центральной Европы, обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шаром, директором грузинской службы «Радио Свобода» и спортивным обозревателем Давидом Кокабадзе, международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном и чешским публицистом, комментатором чешского радио Либором Двожиком. Вы знаете, вот я в Германии действительно смотрела по мере сил первую неделю и смотрела, как немецкое телевидение, Первый канал, освещает футбол. Но я бы сказала так, что чрезвычайно спокойные интонации комментаторов, никакой вот патриотической истерии там, конечно, не может быть. Они с большим юмором описывают события, кого бы они ни касались, там, немцев, русских, поляков. Очень спокойные интонации разговора ведущих и корреспондента. И там нет коммерческой рекламы. Вся межпрограммная реклама состоит только из каких-то роликов, связанных с футболистами, с тренерами, просто сценки из их жизни не только на этом чемпионате, но и предыдущих. И в каждой стране посвящался какой-то документальный фильм или такое журналистское расследование, связанное с историей футбола последнего времени. Очень много было фильмов, например, про Украину, про историю украинских олигархов, которые поддерживают ныне футбол. Был довольно замечательный исторический фильм про польско-немецкое противостояние, которое начиналось еще после Первой мировой войны, футбольное. Вся эта трансляция была в довольно позднее время, и думаю, что она рассчитана на людей довольно образованных. Мне показалось, что эта манера немецкого телевидения довольно сильно отличается от каких-то иных манер. Вот, Либор, я вас хотел спросить, как чешское телевидение вело себя?
Я очень надеюсь, что работа наших спортивных коллег, спортивных журналистов чешских, ну, хотя бы приближается к тому, что вы видели в Германии, потому что, во-первых, у нас это спортивная журналистика уже долго на довольно хорошем или сносном профессиональном уровне, я так бы сказал. И потом, если уж говорим про Германию, то надо сказать, что наши телевизионщики постоянно поглядывают через нашу западную границу. Так что, может быть, это даже от этого. А так я бы сказал, что наше чешское освещение, скажем, этого чемпионата или других подобных мероприятий довольно сильно приближается именно вот той ноте, про которую вы только что говорили. То есть есть эти исторические ролики, есть интернационалы, скажем, известные чешские, есть, конечно, специалисты по этому спорту. И все, что происходит на телестудии вокруг этих матчей, я думаю, это очень именно вот этой немецкой телевизионной практике это приближается.
Либор, спасибо. Андрей Шары.
Немцы, во-первых, хорошо играют. Чего там комментаторам грустить особенно или психовать? Интересно очень то, что сказал Либор, и то, что сказал вначале Давид, потому что, мне кажется, Германия вообще это образцовая, с этой точки зрения, команда очень во многих отношениях. Во-первых, это самая цветная команда чемпионата. Кого там только нет. И Марио Гомес, и, то есть, это и поляки, и турки. И, то есть, такого количества, я думаю, нет нигде. И черные, и какие угодно.
Но Гомес вообще национальный герой, подтверждаю, как очевидно.
Вот, во-первых, это. Во-вторых, это команда без скандалов, это команда-машина, это дисциплинированные болельщики, это богатая страна, это богатые туристы, которые приезжают и живут в хороших гостиницах, у которых нет никаких комплексов, 30-летние мужики, которые возят молодых своих красивых девушек, посмотреть и увидеть вот новый мир футбольный, который и показать, как это все здорово болеть. Поэтому Германия – это абсолютно пример, к которому Европе, видимо, надо еще стремиться идти. То, что ни в Германии, ни в Чехии невозможно, чтобы устраивались, как в России, коллективные гляделки матча с болельщиками в студии, которые потом оказываются либо обескуражены, либо в восторге от того, что их команда проиграла, но которым, по сути, нечего сказать, это здесь невозможно. Это другой разрез абсолютно психологический и всего остального. Я бы обратил еще вот на что внимание. Мне кажется, что сейчас мы видим совсем другую аудиторию чемпионата. Вот те болельщики, которых мы все видим по телевизору, или если мы сами туда видим, мне кажется, что и телевизионная аудитория, и люди на трибунах – это уже все-таки другое поколение. Большинство из них – это не тинейджеры, которые не могут себе позволить туда поехать. Это люди достаточно состоятельные. Это люди, в общем, состоявшиеся. Я даже сужу по собственному интервью с болельщиками, которые я записывал. Все русские, которые туда приехали, это какие-то молодые предприниматели, которые компаниями объединились и поехали. Ну, не поедет люмпен-пролетариат, не поедет фанат 18-летний. С чего? Каким образом поедет?
Ну, просто он бедный человек.
Заплатить 80 или 150 евро за билеты далеко не каждый. Посмотрите, какую рекламу показывают в межпрограммном пространстве все ведущие телекомпании. Это на целевую группу 30+. Это, извините, машины, это алкоголь. Это средства для там, мужской эрекции, извините, или чего-нибудь еще очень активно рекламируются. Это строительные магазины для дома, для семьи. То есть это вот семейное такое для спокойного времяпровождения. И мы видим на трибунах людей, которые сами в футбол уже не играют, и которые, может быть, играли, но которые смотрят на то, как эти молодые замечательные люди управляются своим телом, управляют мячом, и которые тоже как бы немножко играют. И тоже к этому подключены, все они говорят, мы... Наша команда, мы проиграли, мы победили, и это решает огромное количество психологических проблем, это решает большое количество, отчасти решает большое количество социальных проблем, но я все веду к тому, что и аудитория совсем другая. Мне кажется, что 10, 20, там, 30 лет назад аудитория тоже была совсем другая. Вот меняется мир, меняется коммуникативное обеспечение всего этого чемпионата, и в результате это все превращается в зрелище, характер которого довольно заметно модифицирован по сравнению с тем, что было раньше.
Андрей, спасибо. Ярослав Шумов.
Я продолжил эту тему. Футбол стал во многом гораздо более, скажем так, светским явлением, чем он был лет 20 еще назад, не говоря уже о более ранних временах.
Ну, я-то как девушка смотрю, как девочки туда наряжаются. Наряжаются, красятся просто замечательно.
Это
да?
Одна грань. Вторая грань, допустим, грань чисто политическая. Невозможно себе представить в 80-е годы то, что сделал, к примеру, польский премьер Туск, который перед матчем с Россией, значит, все члены правительства вооружились шарфиками цветов национальной сборной. Все там в конце заседания прокричали какую-то кричалку, которая завершалась даже возгласом «Палаци Дубои». Это было сделано смешно, с иронией, конечно, но с другой стороны, сам это... Или другой пример возьмем, когда участники саммита «Большой восьмерки» в Кэмп-Дэвиде смотрели финал Лиги чемпионов Челси-Бавария. И когда, значит, фрау Меркель, не знаю, насколько она искренняя болельщица, у меня в этом есть сомнения, но она, по крайней мере, честно делала мрачное лицо, когда Бавария проиграла, а Дэвид Кэмерон, наоборот, скакал, как молодой мальчик от счастья. Это тоже вещь абсолютно нереальная еще пару десятков лет назад, и это показывает просто, что, скажем так, социальный статус футбола как зрелища чрезвычайно сильно вырос.
Ярослав Шумов, спасибо. Андрей сказал, другая аудитория. Какая? Старше, младше? Что с социальным?
Старше и богаче, мне кажется, в первую очередь. И это ровно, вот. Ровно то, что говорит Слава. Статус растет. Это не зрелище для простых мужиков, для и для люмпен-пролетариата.
У Ефима и у Либера есть комментарии про изменение статуса?
Один очень коротенький комментарий. Я бы сказал, что по сравнению, скажем, с Польшей, с Украиной, с Россией, у нас зрителей прямо на трибунах стало в последние годы меньше, надо сказать. И очень может быть, что это действительно вследствие того, о чем говорил Андрей. То есть, поскольку это уже не зрелище для пролетариев, если можно так выразиться, они туда, наверное, не приходят. Или их стало гораздо меньше. Гораздо больше людей, наверное, смотрит футбол по телевизору или в этих спорткафе, спортресторанах. И такое здесь видно. Но, во всяком случае, болельщиков прямо на стадионах стало меньше.
Либор, спасибо. Ефим Фиштейн.
Зададимся вопросом, почему политики
стремятся к тому, чтобы телевизионная камера показала их на трибуне футбольной, особенно в финальных играх, если там их команды играют. Ну, наверное, по простой причине напрашивается само собой. Во-первых, массовость аудитории, они исходят из того, что их увидят в этой ситуации миллионы. Во-вторых, наверное, ловля избирателей, потому что такое качество, как патриотизм, все еще остается достаточно весомым аргументом в избирательной борьбе. Каждому политику хочется, чтобы о нем думали как о большом патриоте. Может быть, они не такие уж большие любители футбола или знатоки, но выступить как патриоту, который поддержал свою команду своим присутствием, я не знаю, насколько присутствие премьера или президента поддерживает реально команду на поле, насколько они чувствуют контакт со своим президентом. Думаю, что весьма незначительно. Но президенту выгодней в этом антураже, чтобы его избиратели потенциально знали, что это наш парень, который поддерживает команду. Эта линия здесь прослеживается со всей очевидностью. Как, скажем, чешский президент ни на один из матчей не поедет, но если команда выйдет хотя бы в полуфинал, не говоря уже о финале, там точно он будет, причем будет заглядывать в камеру со всех сторон, чтобы его видели все. Есть такой эффект. Я думаю, это относится и к другим политическим деятелям.
Ефим Ферштейн, спасибо. Давид Кокабадзе.
В том, что сказал Ефим, я не вижу ничего нового, потому что даже в советское время это было общепринято, что вот лидеры там... Леонид Ильич Брежнев ходил на спартаковские матчи. Эдуард Шеварднадзе не пропускал ни одного матча тбилисского «Динамо» в 70-е годы, 80-е годы. Я думаю, что это всегда наблюдалось. И если уж мы коснулись советского времени, я хочу вспомнить еще один аспект чисто спортивного зрелища. И, безусловно, тут мне вспоминается тбилисское «Динамо», опять-таки, которое в 81 году выиграло кубок обладателей кубков европейских стран. И это была победа не только футбольная, это была победа всенародная. Весь грузинский народ праздновал победу Грузии, потому что в советское время... Ну, кто знал Грузию? В советское время не было грузин, армян, узбеков и так далее. Для внешнего мира, я имею в виду, все были русскими, если можно так грубо сказать, может быть, немножко преувеличивая. Но средний американец понятия не имел, что в Советском Союзе жили там разные национальности. Поэтому это, вот это была единственная возможность, может быть, наряду с какими-то культурными еще событиями, себя показать как народ, как нация. И вот поэтому эта составляющая политическая, она была присуща спорту еще в те далекие времена, 30-летней давности.
Давид Кокабадзе, спасибо. «Свобода» в кафе на крыше штаб-квартиры «Радио Свободы» в Праге. «Евро-2012. Футбол. Эффект вытеснения». Андрей Шары.
Я подхвачу то, что сказал Давид, потому что, конечно, в ряде ключевых этапов, моментов развития нации спорт, вообще футбол, в частности, как самый массовый популярный вид спорта, играет абсолютно ключевую роль. Я, скажем, помню Хорватию начала 90-х годов. Это прямое продолжение. Солдаты и футболисты выполняют одну и ту же роль в защите национальных интересов. Особенно это касается молодых стран с небольшим или неудачным опытом государственности, которые, когда на спортсменов прикладывается эта функция, потребляют патриота, там, защитника Родины, что не менее важно, чем выступить на поле боя. Несколько дней назад по Евроспорту я видел сюжет о Гуллит, говорил о победе, это голландский футболист, говорил о победе сборной Голландии в 88-м году чемпионате Европы. И, как известно, выиграли тогда у команды Советского Союза. И он, конечно, использовал слово «Russians», как правильно говорит Давид. И вот показывают команду, она вся состоит из игроков киевского «Динамо» и Лобановский первый. И комментатор говорит: «Русская команда, в которой играло много украинских игроков из киевского «Динамо». И тренер тоже был украинцем». То есть сейчас, по крайней мере, вот это понимание присутствует, особенно при наличии украинской традиции футбольной и Украины как соорганизатора чемпионата, это стало заметным. Но интересно, как вот эта функция, о которой я сказал, героизации спортсменов, она уходит по мере того, как нация начинает решать совсем другие задачи. Скажем, острота спортивных столкновений между Сербией и Хорватией существует. И это очень больная, обостренная проблема, поскольку в войне всего там менее 20 лет. И это актуальная проблема. Тем не менее, конечно, если сравнить с тем, что было там, скажем, в 96-97 году, когда были первые футбольные матчи сербско-хорватские, это совсем другая история. Тем не менее, напряжение это сохраняется, но такого сильного вытеснения спортивного компонента политическим или военным, конечно, не происходит. Уже это все тоже больше становится похожим на светское мероприятие, и там уже обязательно присутствие политиков. И, кстати, к разговору, который Слава начал, я еще есть один самый, наверное, яркий пример, это турецко-армянский контакт. При всех сложных, нерешенных проблемах между этими странами, помните, вы несколько лет назад, когда была пара матчей Турция-Армения, на которых присутствовали руководители Турции-Армении, другое дело, что политические проблемы это никакие не решило. Символические и репрезентативные, да, но дальше никуда дело не двинулось.
Андрей Шаров, спасибо. Я хотела в административный момент рассмотреть, вот, который тоже Андрей упоминал в самом начале. Знаете, вот что мне показалось по наблюдениям и за телевидением, и вообще за Европой в нынешнем состоянии, с каким удовольствием болельщики протестуют против идеи единой Европы, хотя бы в этом месте. Вот Европа едина, да, а вот мы вам сейчас покажем, что она не едина, и хотя бы в чем-то, и мы продемонстрируем это своими там кричалками, своими флагами, и надо сказать, что операторы с удовольствием, телеоператоры с удовольствием выхватывают эти лица, эти индивидуальности, эмоциональную мимику, телодвижение, да, я забыла сказать, что в Германии еще, конечно же, помимо возможности разъезжать с русским и греческим флагом, еще и польские флаги присутствовали, вот, может быть, я преувеличиваю? Ну, мне кажется, это чисто карнавальный протест такой против того, что вы хотите, ну, тут как бы некоторая администрация Единой Европы хочет нас унифицировать. А вот мы в футболе вот такие.
Мне пожалуйста, мне кажется, Ярослав Шемов. Вообще весь уровень спортивных соревнований, так сказать, на уровне национальных команд, его, если рассматривать в историческом контексте, то это, в общем, вещь довольно новая. Ей примерно 100 лет. И это вообще нужно рассматривать в контексте развития национализма как такового. Но, естественно, иначе и быть не может, потому что...
Национальное государство.
Национализм развивается века. Так, что, по большому счету, его последней стадией в большинстве случаев, если обстоятельства тому не мешают, является возникновение национального государства. И вообще коллективный спорт вот такого уровня, он очень часто был еще в 19-м и на рубеже 19-20 веков, он был очень часто связан с националистическим движением. Там в Чехии движение «Сокол» массовое, которое абсолютно имело контекст национального самоопределения. Таких примеров можно и в Германии, и в России отчасти, хотя, может быть, в меньшей степени.
Современное фанатское российское движение во многом связано с правыми идеями.
Это неизбежно, это просто детали одной и той же конструкции. И если сравнивать вот соревнования на уровне сборных с какой-то там сублимацией войны, то, к примеру, соревнования клубов – это что-то вроде рыцарского турнира прошлых времен. Вот выезжают рыцари, у них разные гербы на щите, но это не отождествление себя с каким-то крупным коллективом, таким спаянным какой-то общей традицией и общей какой-то организацией, каким является национальное государство. И, в общем, вполне возможно, что это явление временное, если смотреть на него не с точки зрения отдельной нашей человеческой жизни, не очень большой, а с более, так сказать, высокого полета. Вот 100 лет, может быть, еще 100 лет. Как оно там дальше повернется, не знаю. Я не уверен, что национальное государство – это что-то вечное.
Ярослав Шумов, спасибо. Ефим Фиштейн.
Нет ничего, но мне кажется, что в рамках человеческой жизни это еще долго сохранится. Дело в том, что народ или государство, национальное государство, хотя оно может быть многоэтническим, это еще тот коллектив, тот уровень, с которым может себя отождествить человек. Он себя отождествляет с каким-то народом. Я русский, я чех, я поляк. А вот отождествить себя с Европейским Союзом невозможно никак. Поэтому любая попытка, скажем, поставить европейскую команду и провести чемпионат мира по этому принципу, скажем, австралийская команда, американская команда и европейская команда, не вызовет никакого интереса у любителей и не может по определению вызвать такой категории, как фанатические болельщики этого. Кто бы стал болеть за Европу, с которой уже себя никто не может отождествить? Потому что, честно говоря, никто и не знает, где она начинается, где кончается. Народ такого нет. Поэтому и уровень национальных государств,
еще пока нам доступна, мы с ней себя можем. Дальше мы уже не видим, дальше уже начинается бесконечность, дальше уже начинается, можно так представлять, весь глобус, хотя неизвестно, с кем тогда играть.
Ефим Фиштейн, Либор Дожик.
Две маленькие заметочки. Во-первых, то, что вы сказали про телевидение, Лена, это, конечно, правда, это так, но я долгие годы проработал на телевидении, прекрасно знаю, что операторы всегда выхватывают самые красочные картины, им спокойные трибуны не интересны, поскольку они не интересны зрителю. И поэтому, когда создается этот телевизионный образ вот такого действа, то он немножечко или очень даже неточный. Это во-первых. И во-вторых, что касается отношения нации и европейских государств к самой идее Евросоюза, то это гораздо больше, чем на футбольном поле или на трибунах футбольных. Это гораздо больше чувствуется прямо в обществе, особенно сейчас, вот в эти последние годы экономического и финансового кризиса. То есть, если смотреть на статистику, то мы точно увидим, что, скажем, в Чехии европессимистов самый высокий процент за все годы, которые мы в Евросоюзе состоим.
Но на стиле футбольного боления этого сезона это не отразилось.
Ну, это другая вещь, конечно.
Либор Дожик, спасибо. Давид Какабадзе.
Знаете, Лена, вот вы говорили, что болельщики как бы противятся вот этой идее общей Европы. Я не думаю, что поляк, болеющий за польскую сборную, или чех, болеющий за сборную Чехии, они имеют что-то против общей Европы. Они могут иметь что-то, но это не проявление того чувства, мне кажется. Потому что вот если уменьшить масштаб нашего наблюдения и перенестись, скажем, в Германию, там тоже противостояние, скажем, баварских болельщиков с гамбургскими или русскими болельщиками. Но это же никто не воспринимает как отношение против единой Германии. Просто они болельщики, которые болеют за конкретную команду, за конкретного региона. И это просто вот по определению они проявляют свои эмоции, свои симпатии и отнюдь не противятся чему-то более большому.
Давид Какабадзе, Андрей Шары.
У меня короткая ремарка. Дело в том, что, мне кажется, это можно рассматривать вопрос в плоскости просто ощущения людей, которые, с одной стороны, хотят идентификации более четкой, с другой стороны, они не хотят отождествления себя с очень большими массами людей. Вы обратили внимание, это явление совершенно последних лет, когда на всех трибунах, всех турнирах болельщики не просто вывешивают свой национальный флаг, но еще на этом флаге пишут город или село, из которого они приехали. Это международное явление, это не только, это и русские, и поляки, и чехи, все пишут свою деревню, о которой никто бы не узнал. Они приехали именно оттуда. Они не просто там чехи, но они еще челаковицы какие-нибудь представляют. Не только русские, но и какой-нибудь там, я не знаю, череповец. Вот. Мне кажется, это, во-первых, протест против того, что ты кусочек большой массы. С одной стороны, ты хочешь быть идентифицирован своей, там, я не знаю, фуфайкой, которую ты носишь на себе. Но, с другой стороны, ты хочешь как-то из нее выделиться. Ты хочешь так, чтобы ты был замечен. Или я помню, например, на в прошлом чемпионате мира был чудесный абсолютный эпизод, когда играла сборная Португалии, и молодая симпатичная девушка весь матч держала плакат, на нее было написано «Рональдо, я свободна сегодня вечером». И это, с одной стороны, другая история, но это та же история, потому что это история того, как человек хочет быть выделенным в этой огромной массе людей. Там сидит 100 тысяч человек, от этого это невероятное количество нарядов, невероятные маски, невероятно вот эта карнавальность всего этого дела, потому что на футбольном стадионе человек не может себя чувствовать уютно. Вспомните стадион Лужники, там, 85-го года образца, там, говорит, фестиваль молодежи и студентов или игры доброй воли, вот хорошее дело, да? То есть сидит серая масса людей, половина солдат, все одинаковые. Это самое угрюмое зрелище, которое можно себе представить, которое, в общем, к спорту не должно иметь никакого отношения.
Спасибо. Я хочу вас спросить, просто даже коварно, расскажите, за кого вы болели во время Евро-2012 и почему? И вот с этим болением были ли связаны какие-то неспортивные ваши чувства? А те, которые мы обсуждали в течение всей программы? Либор Дожик.
Я честно признаюсь, что болел, конечно, за Чехию, потому что это совершенно естественно, и ни с чем это не было сопряжено больше. Я болею просто за свою национальную команду, как и сококлеенную, как за олимпийскую, как буду болеть, когда вот наши спортсмены будут в Лондоне.
Спасибо, Либор. Ефим Фюрштейн.
Я, честно говоря, болею редко, просто по той причине, что редко. Хожу на спортивные мероприятия, не хожу ни на футбол, ни на хоккей. Но когда болею, то болею бурно обычно. Ругаю спортсменов, которые не смогли, вслух, которые не смогли пройти к воротам, не дать гол и так далее. И на этом чемпионате, во всяком случае, в тех играх, которые я видел, я болел за чешскую команду.
Ефим, Фюрштейн, спасибо. Ярослав Шумов.
Ну, моя родина Беларусь не участвует в Евро-2012, а страна, которой я давно живу и к которой очень хорошо отношусь, Чехия, я болел за нее.
Спасибо. Давид Кокабадзе.
Так же, как и Беларусь, Грузия не участвует в этом чемпионате. И я болею за сборную Германии, не скрою, это у меня с детства, я по образованию германист. И мой кумир с детства Бекенбауэр. Так что это для меня говорит обо всем. И я всегда на всех чемпионатах, на всех больших турнирах болею за эту команду. И теперь мне кажется, что эта команда того заслуживает.
Давид Кокабадзе, спасибо. Андрей Шарин.
Речь об этом отношении такого шизофренического разделенного сознания, потому что я пытаюсь наблюдать сразу за всеми смыслами, которые несет в себе чемпионат Европы. И мне нравятся команды разных спортивных стилей и традиционных. Вот я согласен с Давидом, потому что если ты знаешь язык какой-то страны или ты знаешь народ этой страны, то ты относишься к большей симпатии. У меня поэтому целая группа стран, к которым я отношусь с симпатией, но поскольку спорт – это последнее прибежище патриотизма, я болел за русских, очень расстроился, когда они вылетели, хотя по делу.
Андрей Шары, спасибо. «Свобода» в кафе на крыше штаб-квартиры «Радио Свобода» в Праге. Евро-2012. Футбол. Эффект вытеснения. Вытесняется ли спортивное содержание в современном мире другими содержаниями, идеологическими, политическими, коммерческими и иными? Мы говорили сегодня с Либором Дворжиком, комментатором чешского радио и публицистом, с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фюрштейном, с директором грузинской службы и спортивным обозревателем Давидом Кокабадзе, с моими коллегами, обозревателем «Радио Свободы» Андреем Шаром и Ярославом Шимовым, историком Центральной Европы. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим проводить этот закон в жизнь и делать все возможное.
Очевидцы говорили, что 6 мая именно полицейские спровоцировали
столкновение. Конечно, игроки не должны диктовать свои рецепты сирийцам.
Мы осознаем, какие меры нам надо принять для финансовой
стабилизации. Следствие не имеет больше вопросов к Батуриной в качестве свидетеля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».